Не навреди. Апостол Павел сказал о здоровой общине. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Христианское сообщество, известное во всем мире символом креста и регулярным участием в таинстве, творимом в мое воспоминание, должно быть способно вносить уникальный вклад в поддержку страждущих. Но, увы, я снова и снова слышу, что слишком часто церковь делает все только хуже. Когда в солнечный день 2004 года индонезийское цунами уничтожило 250 000 человек, геологи объяснили его огромным подводным разломом океанского дна, спровоцировавшим гигантскую волну. Однако некоторые телеевангелисты приписали его Божьему гневу по отношению к языческим народам того региона, преследующим христиан. В подобном же духе высказался и один из христианских лидеров, усмотревший причину японского цунами 2011 года в том, что Япония находится под контролем богини Солнца. Когда террористы убили 3000 человек, направив самолеты на Всемирный торговый центр, видный фундаменталист из Виргинии заявил, что в этом виновны язычники и сторонники легализации абортов, феминистки, гомосексуалисты и лесбиянки, активно навязывающие свой стиль жизни. Американский союз защиты гражданских свобод, движение «Люди за американский путь» — я заявляю им прямо в лицо. Именно вы посодействовали всему этому. Когда 20 детей и 6 работников школы погибли от рук вооруженного парня в Ньютауне, известный радиоведущий приписал это Богу, который допустил, чтобы на нас пал суд за то, что мы смирились с абортами и однополыми браками. Еще один пастор и политик, часто выступающий на радио, сказал, что Бог решил не останавливать бойню этих невинных детей, потому что мы изгнали его из школ. Подобные радикальные заявления самозванных ораторов получают широкую огласку в прессе. После любого стихийного бедствия вы можете зайти в интернет и прочитать самые разнообразные богословские обоснования, каждая из которых пытается, подобно друзьям Ева, объяснить случившееся как некое проявление Божьего плана. «Вспомни же, — увещевал Ева Елифаз, — погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Но в тот момент он еще не знал, что участвует в драме опровержения». Теории, приписывающие бедствия Божьему суду, в конечном итоге выглядят как карма, а не провидение. Почему мы по-прежнему думаем, что добро и зло, страдания и радости распределяются в соответствии с нашими заслугами, хотя книга Иова учит прямо противоположному? Убежденные кальвинисты напряженно пытаются объяснить катастрофы, а заодно и все остальное, как проявление суверенной Божьей воли. Я отношусь к их аргументам с определенной долей симпатии, но все же задаюсь вопросом. Почему Иисус никогда не использовал подобные доводы при встречах со страдающими людьми? Я ни разу не видел, чтобы он читал другим лекции о необходимости принять слепоту или хромоту как некое проявление тайной божественной воли. Вместо этого Иисус исцелял их. Он учил нас молиться: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», и побуждал усердно трудиться для достижения этой цели. Поскольку мы живем предвкушением небес, где не будет войн, вооруженного насилия, террористических атак и стихийных бедствий, воистину, ни слез, ни смерти, я предпочитаю говорить о том, чего Бог желает для людей на земле, оставив тонкости Божьей воли на рассмотрение богословам. Последствия катастрофы, пожалуй, самый худший момент, чтобы цитировать «Бог воцарился над народами». С какими добрыми побуждениями не произносились бы слова, они могут еще больше усугубить и без того прискорбную ситуацию. Наверное, на то есть какая-то причина. Говорим мы человеку, который потерял работу и лишился своего дома из-за невозможности выплачивать кредит. Да, но какая причина может иметь смысл в подобный момент? Утверждение «Бог не возлагает на нас больше, чем мы можем перенести» кажется пустым и выхолощенным для тех, кто на грани. Фильм «Война» с Кевином Костнером содержит эпизод, иллюстрирующий еще одно духовное клише. После того, как ветеран Вьетнамской войны погибает, пытаясь спасти жизнь друга во время несчастного случая в шахте, его жена хочет как-то утешить их сына. «Он нужен Богу на небесах», — говорит она. В ответ на это сын кричит в небо. «Да, но мне он нужен больше, чем тебе». Лично я предпочитаю и считаю более корректной, с богословской точки зрения, реакцию пастора на похоронах в Чикаго. «Будь ты проклята, смерть!» Если состояние этой планеты огорчает нас, то могу лишь догадываться, какие чувства испытывает Бог. Даже духовные истины, наподобие любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, высказанные в неподходящее время, могут ударить как молот. Те, кто рассуждают о страданиях, зачастую лишь бередят раны обычных людей, которые скорбят о своих утратах и не знают, как им жить дальше. Одна женщина недавно написала мне гневное письмо о том, как у нее украли похороны ее мамы. Там были миссионеры, которые подошли ко мне сразу же после службы, чтобы с улыбкой сообщить, если даже один человек во время этой церемонии принял Христа, то смерть вашей матери того стоила. После взрыва на техасском заводе по производству удобрений телеканал CNN взял интервью у женщины, выжившей после обрушения дома престарелых, в котором она жила. «Я благодарю моего ангела-хранителя», — сказала она, и ее чувства вполне объяснимы, но я невольно подумал, как эти слова прозвучали для тех семей, чьи родные не выжили. Позже я натолкнулся на историю Джо Берти, который пересек финишную черту бостонского марафона за считанные секунды до взрыва первой бомбы. После нескольких часов лихорадочных попыток разыскать среди общей сумятицы свою семью, он улетел домой в Техас, где через два дня, во время служебной командировки, стал свидетелем взрыва на заводе по производству удобрений. Машину Берти качнуло ударной волной и осыпало градом обломков. Некоторые называют его самым неудачливым из живущих на Земле, другие же, наоборот, самым удачливым. Жена Берти была достаточно мудра для сбалансированной реакции. «Мы благодарны Богу за то, что Он помиловал нас», — сказала она. «Мы лишь молимся о тех, кому повезло гораздо меньше, чем нам». Проведя время в Японии и в Ньютауне, я взял на вооружение тест, состоящий из двух пунктов. Теперь я всегда вспоминаю о нем, прежде чем дать совет страдающему человеку. Во-первых, я спрашиваю себя, как эти слова прозвучали бы для матери, которая утром поцеловала свою дочь перед тем, как та села в школьный автобус, а позже, в этот же день, ее вызвали для опознания окровавленного тела. Принесли бы мои слова утешение или сделали бы еще больнее? Затем я задаю себе вопрос. Что бы этой матери сказал Иисус? Лишь немногие богословские объяснения выдерживают этот тест. Единственный известный мне способ даровать утешение и исцеление, как это делал Иисус, заключается в том, чтобы полностью проникнуться скорбью матери и заверить ее в том, что Бог скорбит даже больше, чем она. Дэвид Бентли Харт, кстати, одаренный богослов, выразил это так. «Глядя на смерть ребенка, я вижу лицо не Бога, а его врага. Вместо того, чтобы показать нам, каким образом слезы маленькой девочки, страдавшей в темноте, могли послужить построению его царства, Бог воскресит ее и отрет с ее глаз всякую слезу». В общем, я избегаю отвечать на вопрос «почему?», поскольку любые попытки сделать это неизбежно потерпят провал и могут даже стать солью для открытой раны. Как последователи Иисуса, мы можем вместо этого предложить любящее, сочувственное участие, способное помочь перевязать раны и исцелить разбитое сердце. К счастью, я видел, как церковь поступает именно так. Я приехал в Ньютаун по приглашению церкви, которая направила 4 консультантов на пожарную станцию, где встревоженные родители ожидали новостей об участии своих детей, а также собрала большую сумму денег для обеспечения бессрочного консультирования семей. За время, прошедшее с момента трагедии, 6 матерей погибших детей начали регулярно участвовать в собраниях этой церкви, одной из многих, протянувших им руку помощи. В Японии, среди ликвидаторов последствий катастрофы, я встречал команды из Филиппин, Германии, Сингапура и Соединенных Штатов Америки. Сразу же после землетрясения мобилизовались такие организации, как Habitat for Humanity и «Сумка самаритянина», которые даже спустя год продолжали отправлять бригады для оказания помощи в восстановительных работах. Хотя церковь в Японии составляет лишь 1% населения, христианские организации взяли на себя ведущую роль в ремонтных проектах, а некоторые японские церкви стали центрами по распределению продуктов питания и вещей. Одна из них в первые несколько месяцев после цунами предоставляла приют более чем 1000 эвакуированных. Я встретил нескольких пенсионеров, в прошлом строительных подрядчиков и рабочих строителей, которые обратились в «Сумку самарянина» с предложением помощи в восстановлении смытых цунами домов. Они жили в тесных коммунальных помещениях и работали по много часов без оплаты. «Мы никого не пытаемся обратить в свою веру», — сказал мне один из них. «Нам это и не нужно. Люди и так знают, почему мы здесь. Мы просто последователи Иисуса, которые стараются жить по Его заповедям». Перед тем, как вручить владельцам ключи от их нового дома, мы спрашиваем, можно ли нам произнести молитву благословения для их нового жилища. До сих пор еще никто не отказался. В противовес перечню из 7 смертных грехов, средневековая церковь составила список 7 дел милосердия: кормить голодных, поить жаждущих, одевать нагих, давать приют бездомным, навещать больных, выкупать пленных, погребать мертвых. Маленькая армия работников благотворительных организаций и волонтеров ежедневно практиковала эти дела милосердия в Тахоку. Впрочем, не все мы можем служить на передовой милосердия. Как я напомнил сотрудникам моего издателя в Токио в день, когда улетал из Японии, церковь позже составила еще один список духовных дел милосердия: вразумлять невежд, наставлять сомневающихся, увещевать грешников, терпеливо переносить обиды, охотно прощать оскорбления, утешать страдальцев, молиться о живых и умерших. Церковь в Японии — это крошечное меньшинство в сокрушенном народе, старается практиковать и эти менее заметные дела. Джун Маркс, продюсер телепередачи «60 минут», отправился в двухгодичное странствие, чтобы изучить жизнь евангельских христиан, людей, среди которых он вырос и которых позже отверг. Он описал свое путешествие в книге под названием «Причины верить. Одинокое странствие человека среди евангелистов и вера, которую он оставил позади». Переломным моментом и ключевой причиной вновь обратиться к вере для Маркса стала реакция церкви на последствия урагана Катрина. Одна баптистская церковь в Батон-Руж кормила 16 тысяч человек в день на протяжении нескольких недель. Другая дала приют 700 бездомным переселенцам. Даже через несколько лет после урагана, когда федеральная поддержка давно иссякла, сеть церквей из соседних штатов продолжала регулярно отправлять бригады для оказания помощи в восстановлении домов. Больше всего на Маркса произвел впечатление тот факт, что эти церковные проекты переступали все расовые границы и барьеры в самом сердце Юга. Как ему сказал один из рабочих, у нас тут есть белые, черные, латиноамериканцы, вьетнамцы, старые добрые каджуны. Мы просто пытаемся сказать: «Эй, давайте поможем людям. Это же наш штат. Пусть другие думают о различиях. Для нас все равны». Маркс пришел к заключению. Готов поспорить, это был переломный момент в истории американского христианства. Ничто не стало более красноречивым свидетельством как для верующих, так и для небезразличных неверующих, чем успех небольшого контингента волонтеров-христиан в сравнении с гигантскими, но почти полностью провальными усилиями светского правительства. Этот ураган открыл несомненную истину. Все больше христиан приходят к выводу, что единственный способ отвоевать Америку – это служение. Вера уже не передается словами, она распространяется делами.